5, 4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Ну, я же говорил, что мы через неделю встретимся. Вот наша программа опять «Время Ч». У нас в гостях московский историк, известный историк Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук. Вот он рядом не опоздал. Мы сейчас с ним начнем нашу беседу. Может быть, спор, не знаю, может быть, мы будем единодушны. А тема сегодня вот какая. Ну, 27 января, как известно, это день снятия, окончательного снятия блокады Ленинграда, хотя даже вот это официальное название, оно как-то поменялось, и я, честно говоря, даже не могу воспроизвести это новое название. Вот. Но я и хочу поговорить сегодня блокада известная и неизвестная к 70-летию освобождения Ленинграда. Есть новые публикации, есть старые публикации, есть целый ряд вопросов, которые, на мой взгляд, представляет для нас интерес и которые нужно обсудить, потому что это часть нашей истории, часть жизни многих людей. Мы далеко не во всем разобрались. Тут есть вопросы без ответов. Вот мы сегодня об этом и поговорим. Ну, может быть, начнем с того, что спустя всего, сколько ж получается, 9, 10, 11 недель после начала, 22 июня, немцы перешли границу без объявления войны, напали на нашу страну. А уже 10 сентября 1941 года фактически Ленинград оказался в состоянии блокады. Железная дорога Москва-Ленинград была перекрыта, и поезда из Москвы в Ленинград, из Питера в Москву уже ходить не могли. Немецкие части пересекли, перерезали эту жизненно важную магистраль. Ну, для начала я вот хотел такой вопрос, просто чтобы наши слушатели вспомнили, такой вопрос задать. А какие страны блокировали, какие государства воевали, какие дивизии там, может быть, или хотя бы государство назовите, кто, собственно, участвовал в реализации этой блокады северной столицы?
Ну, в первую очередь, это войска гитлеровской Германии, но это хорошо известно, что участвовали в осаде Ленинграда также армия Финляндии, потому что Финляндия через несколько дней после 22 июня она тоже выступила против Советского Союза. И участвовали в блокаде Ленинграда еще испанская голубая дивизия, которая размещалась даже, если память мне не изменяет, то где-то в Пушкине.
Вот тут наши, если бы вы мне задали такой вопрос, я бы сказал то же самое.
Но были добровольцы, и в гитлеровской армии полно было добровольцев со всей Европы, особенно в частях СС. Я вот так конкретно вам не скажу, сколько там было французов достаточно. Или норвежцев. Но важно, что все-таки мы всегда, когда говорим о блокаде, мы вспоминаем о том, что две страны несут в данном случае ответственность. В первую очередь это гитлеровская Германия, и второй ее союзник это Финляндия, которая наступала Карелии и на Карельском перешейке помогла Гитлеру взять Ленинград
в блокаду. Это то, с чем, наверное, никто не будет спорить. А вот теперь попробуем сделать такие чуть более серьезные выводы. Вот если Финляндия спустя 11 недель оказалась на прежних советско-финских границах, если финская армия блокировала Ленинград, хотя вообще-то это отдельная тема, что Маннергейм отказался нападать на город, как известно, но это другая тема.
Ну, ему нечем было нападать, поэтому он отказался.
Да, мы сейчас пойдут ассоциации, мы идем в сторону. Я вот что хочу, какой вопрос хочу задать. Ведь в декабре 1939 года Сталин объявил войну Финляндии. Вообще, даже вот цифра, вот сколько погибло в этой войне, ну, официально считается 100 тысяч человек. Хрущев один раз в своем выступлении назвал цифру 500 тысяч, 500 000 человек. Советский Союз из-за этой войны вероломной был исключен из Лиги наций и так далее, и так далее. Но цель войны, которая была декларирована, объявлена, это создание безопасной границы. Это, так сказать, Финляндия не должна угрожать Ленинграду. Мы передвигаем границы, мы готовы даже финнам на севере там дать территорию. Финны отказались на такой обмен. Вот, короче говоря, война советско-финляндская была ради того, чтобы обезопасить Ленинград. Можно ли сказать, что вот то, что произошло после 10 сентября, означает полную бессмыслицу, бессмысленность советско-финляндской войны, и означает, что Сталин был не бездарный руководитель, потому что он потратил силы, ресурсы, людские жизни, а в результате ничего не добился?
Игорь Борисович.
Или нет, или у вас другая оценка.
Это очень хорошая, безусловно, тема, но все-таки мне, вот я когда шел к вам в гости, я предполагал, что сегодня, 27 января, это памятная дата, День воинской славы России. И повестку дня мы все-таки начнем с того, что мы, во-первых, поздравим людей с этим памятной датой. А во-вторых, мы должны как-то отдать дань уважения тем, кто прорвал и в конечном счете снял блокаду Ленинграда, спас город. Ведь это же битва за Ленинград, и те люди, кто умирал вокруг Ленинграда, это же сотни тысяч людей погибли, сражаясь для того, чтобы город не пал, для того, чтобы население выжило, для того, чтобы разгромить немцев. И Ленинград, и его осада, юбилей окончательного снятия, который мы сегодня отмечаем, сыграл очень важную, значимую роль и в успех всей Красной Армии и всего Советского Союза и в окончательную победу над Германией. А вот уже после этого можно вернуться к разговору о предвоенной, как случилось, что Ленинград оказался в блокаде. Я, например, считаю, что главная ответственность за блокаду Ленинграда несет, безусловно, гитлеровская Германия. Потому что если бы и это немецкие войска, они заняли все эти населенные пункты, в первую очередь, с юга и с юго-востока Ленинграда, а то, что финны там на Карельском перешейке, они вышли к укреплениям старым на границе, и то, что даже здесь они форсировали реку Свирь, вот это имело бы значение с точки зрения блокады и ответственности Финляндии. В том случае, если бы немцы с ними, допустим, соединились там уже в районе Тихвина, но, как известно, в 1941 году им этого сделать не дали, и поэтому у советского руководства, в принципе, осталась возможность по Ладожскому озеру снабжать город.
Ну то а есть, то, что вот эта территория, которую финны захватили... Ну, если вы так долго будете говорить об этом, мы вообще уже ничего, ни о чем не успеем поговорить. То есть вы предлагаете сразу отмечать победу. Вот, можно вообще сразу перейти к параду победы, отмечать парад победы. Но меня вот в этих передачах, которые я веду, меня всегда интересуют причины. Сталин, конечно, да, но меня интересует причина, потому что мы, не разобравшись, мы не можем двигаться дальше, мы не сделали выводы. Вы знаете, вот Россия, на самом деле, один раз, Россия, не СССР, один раз проиграла в Крымской войне. После этого прошли все реформы, крестьянская, военная, университетская, правовая и так далее. Мы до сих пор не сделали выводы из войны 1941-1945 года. Вот мы сейчас будем в этом разбираться. Но, видимо, уже после перерыва, поскольку через 10 секунд будет перерыв, а мы, в общем, я не получил ответ на свой вопрос. Я предложил обсуждать другую тему.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук, историк. Вот у нас, наверное, будет сегодня дискуссия, у нас разные, бывают некоторые программы, когда спорить не о чем, когда гость приходит, а у нас позиции совпадают, а вот сейчас, по-моему, они очень разные, но, может быть, тем интереснее, потому что слушатели смогут делать свои выводы. Вот, Юрий Александрович, значит, я спросил про советско-финляндскую войну, которая не обезопасила Ленинград, хотя очень дорого стоила, ну, правда, вы не ответили, но у меня и второй вопрос есть, а вот... Германия блокировала Ленинград, ну, так сказать, с южного направления, финны с севера. Откуда у немцев такая мощь? Вот в 1939 году, когда Сталин и Гитлер подписали, ну, Сталин и Гитлер, это на Западе так называют, а у нас называют пакт Молотова-Риббентропа, фактически Германии развязали руки на Западе. То есть было ясно, что на Гитлера Советский Союз не нападет. Он начал захватывать Францию, Бельгию, Голландию, присоединил там значительную часть Западной Европы. Очень сильно окреп, получил огромные ресурсы, возможности, и после этого уже напал на Советский Союз. Можно ли считать это грубейшей стратегической ошибкой Сталина, то, что он позволил Гитлеру, да он, собственно, ему и помогал, воевать на Западе Европы, а в результате вот окрепшая Германия напала на Советский Союз? Или это лишний вопрос?
В первую очередь... Можем еще два слова-то о финской вернуться, а то получилось действительно, что я не ответил.
Нет,
но
нет.
Никто нам не гарантирует, что если бы война, например, нападение немецко-финских войск в 1941 году началось со старой границы, никто не гарантировал, что они тут же бы, пользуясь паникой, неразберихой первых дней войны, не ворвались бы в Ленинград. А так все-таки, я прошу прощения, десятки километров были для того, чтобы организовать сопротивление, и в конечном счете Маннергейм просто не захотел штурмовать этот укрепленный район, потому что считал, что финны в результате поднесут непропорционально высокие для них потери, и им это, финнам, совершенно не нужно.
И по поводу Маннергейма я тоже не могу промолчать, потому что вообще-то он присягал русскому императору, и когда немцы требовали, чтобы он открыл огонь по Питеру, он сказал, в этой операции, в захвате города он участвовать не будет. Он прекрасно говорил по-русски. Он вышел на старую границу, тоже не везде, кое-где ее перешел, вышел уже на другую территорию, на нашу.
У меня
но
есть
захватом
карта.
Ленинграда
Игорь
он...
Игорь Иванович, посмотрите, я знаю, вот жалко зрителей.
Я знаю эту карту.
Даже Петрозаводск захватили. Вот эта часть, она же явно больше. Вот она, старая граница проходит. То есть просто пересекли границу, это мало сказать, захватили огромную
территорию. Ну, 20 километров,
в
районе Питера больше 10-15. Ну, хорошо, это...
А вот по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Понимаете, нельзя все-таки причинно-следственной связи и последовательность событий вот так вот упрощать, как в данном случае прозвучало.
Пожалуйста.
Ведь когда заключался советско-германский договор в августе 1939 года, то Гитлер не собирался воевать с Францией и с Англией, он собирался напасть на Польшу. И у него был вполне, так сказать, с его точки зрения рациональный у Гитлера расчет, что англичане воздержатся от вмешательства точно так же, как они воздержались в случае с Чехословакией. А ситуация, о которой вы говорите, она возникла только потом, после разгрома Польши, поражения
ее... То есть Сталин ничего этого не предвидел, что Гитлер пойдет дальше?
Дело в том, что я противник, особенно часто полемизирую с теми историками или людьми, называющими себя таковыми, кто все время себя ставит на место Сталина и начинает размышлять. Сталин думал, Сталин полагал. У меня нет возможности залезть в голову к товарищу Сталину и понять, что он там думал. У нас
а
есть
допускать
бумажки,
мы можем или нельзя допускать?
Можно.
Вы знаете, я тоже в его голове не был никогда.
Можно, но ситуация это была какова? Ситуация была ситуацией неопределенности. Объявит Англия войну Германии в результате его агрессии против Польши или не объявит? Объявила. Будет ли предпринято наступление французами и англичанами на Западном фронте против гитлеровской германской завесы? Спасут они Польшу? Помогут они ей? Или они ограничатся пассивными какими-то демонстрациями? Тоже было неизвестно. То есть ситуация каждый раз ставила перед, и в том числе перед Кремлем, каждый раз некие загадки и заставляла реагировать по ситуации. Поэтому вот так просто посмотреть и сказать, что это все... спрогнозировал Сталин или спрогнозировал Гитлер в самом начале своих контактов, это же так историк делать не будет.
Понятно. Но, может быть, за всех не стоит, но вот вы так делать не будете, вы отказываетесь вот такую ситуацию анализировать, просматривать.
И я-то как раз считаю, что в данном случае негативные для Советского Союза последствия этого советско-германского договора, они в первую очередь связаны с тем, а как было использовано вот это время, вот эти возможности. И Сталин, конечно, просчитался в главном в данном случае. Он просчитался в том, что у него был расчет на затяжную войну на Западе. Ему казалось, что не может такая великая держава, как Франция.
Значит, он все-таки предполагал, что на Западе война будет.
Да, ну рано или поздно. Когда она началась... Уже появился расчет на то, что она будет длиться долго, потому что не может Германия так быстро справиться с Францией, как она справилась с Польшей.
Тут значит, я согласен, он был абсолютно шокирован, он думал, что тот увязнет во Франции, тут Красная Армия придет на помощь.
И вот все сталинские расчеты на то, что война достаточно не скоро придет к границам Советского Союза, или как-то ситуация, может быть, изменится иначе, ведь мало ли что могло быть на самом деле... Они
хорошо.
Все эти расчеты были, конечно, ошибочные, были похоронены, но похоронены самим развитием событий, а не тем, что они были изначально порочны в какой-то своей, в каком-то своем основании.
Ну, это мы оставим, как бы это просто мы не успеем обсудить. Mm-hmm. Я считаю, что я согласен полностью с Солженицыным, который говорил, что 20 век Россия проиграла, и в этом наша катастрофа. И началось это не в 45-м, а в 17-м, но это более широкая
вероятно,
тема.
Он это говорил после 91-го года уже.
Нет, он это говорил раньше, но дело не в этом.
Тогда я не согласен.
Давайте вернемся А вот, вот ага. в этом мы расходимся, поэтому интересны наши позиции, наши подходы, как вы видите и как я вижу ситуацию. Но сейчас я хотел бы уже ближе к блокаде. Вот одни источники указывают, что Гитлер с самого начала мечтал уничтожить город и его жителей полностью. То есть у ленинградцев вообще никаких шансов ни на что не оставалось. Они должны были по планам Барбаросса, по планам этого нацистского захватчика, исчезнуть с лица земли. Великий город русской цивилизации, российской цивилизации, российского государства. По другим источникам, Гитлер, особенно после там, упорных боев на Лужском оборонном рубеже, он решил, что вообще не надо брать город, а надо взять его в блокаду, надо взять его в кольцо. Ни один немецкий солдат не должен вступать на территорию города, его надо удушить клещами. Кстати, есть информация, она в литературе есть, о том, что он и Москву не хотел брать, потому что это для него очень тяжелые потери, бои, а нужно взять в кольцо и удушать, удушать. Вот какой из этих планов, с вашей точки зрения, реально действовал вообще? Что задумали фашисты, что они хотели?
Но здесь одно другому не противоречит. Дело в том, что во всех документах Ленинград фигурировал как цель плана Барбаросса. Его надо было захватить. Дальше, думая о судьбе города, Гитлер даже заявил, что мы проведем границу между Финляндией, Германией и Финляндией по Неве, но город там нам не нужен. Отсюда мы делаем вывод, что судьба города предполагалась, что Гитлер собирался с ним сделать. Это все мутно. Но реально решили его взять в блокаду немцы, конечно, по ходу развития событий, когда они столкнулись просто с той проблемой, что если сейчас немецкая армия возьмет Ленинград, то ведь придется кормить несколько миллионов его жителей и беженцев, кто оказался там внутри. Раз.
Это вторая в его проблема, планы точно не входило.
Это в его планы не входило, и они, когда этот вопрос обсуждали, они прямо несколько раз на совещаниях было заявлено, что кормить ленинградцев мы не собираемся, надо создать условия для того, чтобы они убегали куда-нибудь вглубь страны. Ну, а, соответственно, после того, как была установлена блокада, значит, речь шла о том, чтобы уморить этих людей голодом и принудить их к сдаче. Но даже если бы ленинградцы сдались, это вы правильно совершенно сказали, то, конечно, это не повлияло бы на их судьбу в положительном смысле, потому что нацисты не собирались, подчеркиваю, снабжать город или пускать американские. Гитлер сказал, ну, пусть американцы тогда присылают гуманитарную помощь для этих людей. То есть судьба их должна была быть, конечно, безусловно, трагичной. Но отказался он от идеи штурмом или штурмовать, или брать Ленинград, а взять его в блокаду. Уже где-то в сентябре месяце уже было понятно, что у немцев не хватает сил для того, чтобы разгромить Красную армию на всех направлениях. Возникла идея о том, чтобы 4-ю танковую группу генерала Гёбнера перебросить для решающего наступления на Москву. То есть план Барбаросса стал давать сбой просто в силу того, что сил у немцев не хватало.
И, ну, или у нас сопротивление было,
и на Лужском рубеже, и везде. Там были большие потери вот, в группе армии «Север» среди унтер-офицеров. Пополнения не хватало ни здесь, ни потом под Москвой. Та же самая будет проблема. То есть то пополнение, которое немцам присылали из Германии, оно же было крайне недостаточно для восполнения потерь. То есть боевая сила, пробивная сила его частей, она все время падала.
Понятно.
И Лейб был против штурма. И так в итоге они сошлись на том, что надо установить блокаду. И вот она в сентябре устанавливается.
Хорошо,
а сообщение вот скажите, было перерезано, кстати, еще в августе, в конце августа. Железнодорожная с Москвой.
Это Николаевская железная дорога, но насколько я читал позже.
Да, ни один поезд не мог пройти, Каганович доложил Сталину, что ни один поезд уже не может пройти в Ленинград. Это было в 20-х числах августа месяца.
А вот скажите нам, каков был план Сталина? Собирался ли Сталин спасать город, защищать город? В одном из документов жуковских он воспроизводит слова Сталина о том, что положение города безнадежно. Кто решил город защищать? Это заслуга Сталина? Или это питерцы и Ленинградский фронт реагировал таким образом, что сдавать город было нельзя?
Я думаю, что как раз центральное в данном случае...
Время но очередь. Мы сейчас сделаем опять небольшой... Программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Перерыв очередной закончился. Юрий Александрович Никифоров сейчас ответит коротко на вопрос. Я только напомню, забыл сказать нашим слушателям, что ведь можно и звонить, и задавать вопросы. Телефон студии, звонок бесплатный. Телефон студии 8 800... 200-97-02. Мы говорим о блокаде Ленинграда, о годовщине, о 70-летии снятия блокады и о том, что известно и что неизвестно по этому поводу. Пожалуйста.
Ну, в первую очередь, мы говорим об осени 41-го года сейчас, о планах Сталина оборонять Ленинград или не оборонять. И вот здесь очень интересно, мне кажется, последние рассекреченные документы, они показывают, что Ленинградское, это как раз руководство Жданов с Ворошиловым, они действительно растерялись там и не могли должным образом даже перед Сталином продемонстрировать, что они собираются принять все возможное для обороны Ленинграда. Поэтому между ними сохранившиеся телефонные переговоры и переписка, они показывают, что, во-первых, Сталин их теребил чаще всего по собственной инициативе, а не они с какими-то просьбами выходили наверх. Дальше Сталин очень волновала их дееспособность, поэтому он уже отправил в августе туда комиссию с Молотовым, Маленком, для того, чтобы они вообще поняли, что происходит. И дальше он отправил туда Жукова для того, чтобы бросил его на этот участок, хотя уже было, им, нашим же было неясно, как там Гитлер собирается, штурмовать не собирается. Значит, Жукова отправили именно как на критический участок спасать положение.
Но когда Жуков приехал, уже было решено Гитлером город не захватывать,
блокировать. Ну, еще выводилось, еще эта танковая группа, она не была выведена.
Заслуга не Жукова все-таки, а Ворошилова скорее.
И, Игорь Борисович, Жуков навел порядок элементарный в этих войсках. И ведь у них же там и не было даже распределено, кто за что отвечает толком. И заслуга Жукова в том, что он организовал некую оборону, предложил им, как прорывать блокаду Ленинграда. Другое дело, чтобы после отъезда Жукова они не смогли воплотить эти все его предложения в жизнь. Но это отдельная тема. То есть я, например, считаю, что Сталин, безусловно, он именно центр, он настаивал, что Ленинград должен сражаться, бороться. И у Сталина здесь просматриваются в его телеграммах исключительно прагматические мотивы, безусловно. Он понимал, что Ленинград крупнейший центр, город, с ним погибнет и Балтийский флот, и полумиллионная армия. И он прямо пишет Ворошилову туда и Жданову: вы что, хотите, чтобы вас забрали в плен? Он понимал, что с падением Ленинграда и с тем, что если вся наша эта армия будет уничтожена и пленена, как это произошло до этого под Киевом, как это произошло до этого в Белоруссии,
откуда то только Власов вырвался из-под Киева,
откроется огромная брешь, и тогда судьба Москвы, она и так на волоске висела, а тогда судьба Москвы окажется с этой стороны, тоже придется целый строй фронт выстраивать, а резервов нет.
Поэтому то есть, Сталин понятно, как раз настаивал. То есть вы считаете, что Сталин требовал оборонять город?
Да, и более того, Сталин же тоже здесь, именно центр, Сталин и генеральный штаб, они сразу же, начиная с 10 сентября, они предприняли одну попытку прорыва блокады, вторую попытку прорыва блокады. И в этих неподготовленных наступлениях ведь были очень большие потери, то есть десятки тысяч человек погибли несколько раз, потому что несколько раз наше командование организовывало попытки прорыва блокады уже осенью 41-го года. Это тоже говорит о том, что Сталину эта блокада, она была крайне тяжела.
Понятно, понятно, я здесь получил четкий ясный ответ. Давайте двигаться дальше. Я думаю, что вот целый ряд у меня таких вопросов. Может быть, он прозвучит странно. Был ли город действительно блокирован? То есть у нас в общественном мнении, я несколько раз в разных местах дискутировал, такое ощущение, что было кольцо блокады, что Ленинград весь был окольцован. На самом деле, вот я знаю один случай, когда город был действительно полностью изолирован от внешнего мира и при этом снабжался. Это Западный Берлин. В 1946 году Сталин объявил, что все дороги, ну, будущие ГДР, находятся на ремонте. Вот, и проехать из Западной Германии в Восточную Германию, а в Западный Берлин можно было попасть только через Восточную Германию, попасть было невозможно. И тогда американцы и англичане по воздуху организовали мост и снабжали город с помощью своей авиации, никаких карточек, никакого голода в Западном Берлине не было. А вот как было в Ленинграде? Какие оставались дороги? Ведь ясно же, что дороги оставались. Какие коммуникации были и как можно было организовать снабжение города? Это важно нам понять, потому что там же погибло то ли миллион, то ли полтора миллиона человек. Почему? Из-за чего?
Ну, не меньше миллиона, по крайней мере. В первую очередь, понятно, почему они погибли. Потому что Гитлер и нацистская Германия организовали войну на уничтожение против Советского Союза. И в частности, одним из преступлений, за которые они должны были нести ответственность, но не понесли, например, в Нюрнберге, потому что тогдашнее международное право считало блокаду голодом, морить голодом, это допустимое явление военных действий. Поэтому, допустим, Лейба судили за то, что он приказал расстреливать психически больных в больницах на оккупированной территории, но не за факт блокады. Но сравнивать вот так, как это делает в данном случае Солонин, я предполагаю, что из этой статьи Солонина,
да, я сошлюсь,
вы
на Солонина
почерпнули данный, так сказать, пример. Он выглядит эффектно, но на самом деле ничего толкового и познавательного в нем нет.
Ленинград, ну-ка, интересно, почему?
Ленинград,
оставались дороги в Ленинград?
Ленинград, безусловно, был в блокаде. Другое дело, что ее удавалось прорывать. В частности, во время, когда была навигация по Ладожскому озеру, можно было баржами в Ленинград привозить продовольствие. Но известно же даже школьнику о существовании дороги жизни по льду, когда замерзало. И эта дорога, безусловно, позволила людям выжить. Дорога жизни позволила городу выжить и армии выжить, и продолжать сражаться. Если бы этой дороги не было, а немцы вместе с финнами, они несколько раз ведь пытались захватить, вот, например, остров Сухо, где на маяке там был один из опорных пунктов, предпринимали десантную операцию. Они несколько раз пытались с помощью флота перерезать. Это было бы достаточно опасно для ленинградцев.
Понятно. Значит, 30-40 километров такая полоса, которая соединяла Питер, да, с Ладогой, оставалась.
Да, да.
И можно было через Ладогу летом на баржах, зимой по льду.
Ну и воздушный мост.
Кроме того, воздушный мост. Кроме того, вообще-то и по Балтике можно было. Ведь порт-то был открыт. Но почему-то Балтийский флот вообще очень слабо себя проявил.
Ну откуда он?
Через Балтийское море.
Через Балтийское море. Там же нет. Там немецкий флот. Они когда вырвались из Сталина, там, во-первых, были жуткие совершенно разгром этого Балтийского флота. А потом ограничились исключительно обороной.
Понимаете, если говорить, что Ленинград был в блокаде, с таким же успехом можно сказать, что, скажем, Сахалин в блокаде, потому что на остров Сахалин можно попасть только через море, по суше не попадешь.
Правильно.
Или, скажем, Аляска американская, она отрезана от США, она в полной блокаде, потому что если Канада перекроет границу, проехать туда нельзя. Это неверно. Вот Западный Берлин...
Но во время войны...
И это ответственность. Про Гитлера нам говорить не надо. У нас абсолютно одинаковые мнения, оценки. Это не предмет дискуссии. Но почему Сталин не мог организовать снабжение? Давайте поговорим, но сначала давайте примем звонок. Сергей, вы в прямом эфире, пожалуйста, можете поспорить или задать вопрос. А-а-а. Слушаем вас.
Да, у меня вопрос. Да, здравствуйте, да. Меня Сергей зовут. Вы знаете, у меня вопрос вот такой. Вот то, что у нас были испорчены отношения с Финляндией после Советско-финской войны, это само собой понятно. А мне вот интересно узнать, а вот как бы себя повела Финляндия, если бы не было вот этой войны?
А у меня нет.
Она могла бы принять участие в нападении на нашу страну, в агрессии на стороне Гитлера? Вот как отношение было к Советскому Союзу со стороны политического руководства Финляндии и народа? Я не имею в виду самого Нургима, это понятно там. Вот как бы Финляндия себя вела, если бы не было Советско-финской войны?
Спасибо. Пожалуйста. Да, хороший вопрос.
Я считаю, что этот вопрос имеет смысл обсуждать только... опираясь на простой факт. Безусловно, правящим кругам Финляндии было легче легитимизировать решение вступить с Гитлером в союз, начать эту войну продолжения, как они ее называют, легче объяснить своим гражданам, почему они должны сейчас идти захватывать Карелию и вообще идти воевать против СССР. Безусловно, без войны с советско-финской 1939-1940 года, это было сделать труднее. Но это совсем не означает, что Гитлеру не удалось бы и без советско-финской войны вовлечь Финляндию в межвоенный период в альянс, направленный против СССР. Потому что, ну, допустим, я считаю, что
хорошо,
я ответил.
Хорошо, уже. Давайте еще один звонок это примем до перерыва, обсуждать. Еще один звонок и продолжим. Пожалуйста. Кто у нас говорит? Пожалуйста, назовите себя.
Добрый день. Вадим беспокоит. Город Тверь.
Да, пожалуйста, Вадим.
Вы знаете что? Во-первых, у меня вот отец служил в Выборге и в финской войне участвовал. Так он мне рассказывал так, что говорит, Маннергейм никогда не смирится с тем, что в России советская власть установилась, власть Ленина, поскольку это был царский генерал и очень, будем говорить, довольно-таки, как бы сказать, грамотный. Вот он создал линию Маннергейма. И отец рассказывал, что там, говорит, буквально все было бетонировано, кругом дзоты вот эти были. А во время блокады, вы говорите насчет Финского залива, там просто ставили мины. Мины такие, что они на разной высоте, разной силы. И туда просто, как говорится, мышь не могла проскользнуть через Финский залив, поскольку он был полностью весь блокирован. Воздушный мост тоже нельзя было наладить, потому что там рядом финские аэродромы были, которые в полном находились в напряжении гитлеровцев.
Понятно, хорошо, спасибо. Но я отвечу коротко, что воздушный мост на самом деле существовал, и все руководители Ленинграда снабжались именно с помощью авиамоста. А то, что существовали бомбы, нужно было об этом думать. В этом и заключается задача руководителя — обезопасить свою страну. Перерыв, потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Здесь я бы еще, хорошо, может быть, обратил продолжаем. Внимание.
Это ответ на реплику нашего гостя.
Да, ответ на реплику. Ну, хорошо, мы подчеркиваем, Маннергейм, царский генерал, и у нас в обществе сложилось к нему такое прям сусальное отношение. Некоторые млеют от того, что нашим врагом во время войны был бывший русский генерал, маршал Маннергейм. Но я хочу обратить внимание, что в данном случае кто руководил блокадой Ленинграда? Маршал Говоров, а тогда генерал, это человек же царский офицер. Это человек, получивший образование артиллерийское еще в годы Первой мировой войны, окончивший Киевское училище. Во время Гражданской войны он воевал под знаменами Колчака, а вовсе не за красных. И только в 19-м году перешел на сторону красных. То есть это колчаковский офицер. Он руководил обороной Ленинграда достаточно долго, будучи уже сталинским генералом. Те, кто прорывал блокаду Ленинграда, допустим, вот это операция 43-го года, там, как это, его фамилия-то, Романовский, Романенко, и второй командующий армии, они тоже были унтерами в царской еще армии. Вот у нас в данном случае все-таки представление о генералах Сталина и о тех, кто командовал армиями, дивизиями, такое, как будто бы они вот после революции с нуля выпрыгнули откуда-то, как черти из табакерки.
Ну, тогда я очень коротко скажу, что перед войной Сталин расстрелял 1800 русских генералов, а в войне погибло 600 русских генералов.
Советских. Важно, что эти советские генералы, они выскочили не из гражданской войны, были заквашены еще в русской императорской армии.
У меня большие претензии, я хочу в них разобраться. Вот сейчас я назову несколько цифр, я назову источник, их несколько. Вот в данном случае я использую цифры, которые приводит Марк Солонин в своей книге «Запретная правда о Великой Отечественной». Фактически он показывает, что снабжение города было искусственно приостановлено, и очень много загадок. Почему такое количество людей погибло? Мы сейчас не будем говорить о Гитлере, это ясно, кто это такой, это необсуждаемо. Почему Сталин не организовал снабжение? Почему такой мизерный был рацион? Вот несколько цифр из книги Солонина. Значит, на 1 килограмм хлеба, который получали ленинградцы, нужно было 430 грамм муки, там было много добавок. Значит, на 2,5 миллиона жителей нужно было 179 тонн. А расходовалось ежедневно 510 тонн. В 3 раза можно было увеличить норму. Почему? Куда делись эти продовольственные запасы? За время работы ледовой дороги жизни в Ленинград каждый день поставлялось 1920 тонн продовольствия. В блокадный Западный Берлин поставлялось 2700 тонн продовольствия. В Берлине не то, что никто не помер с голоду, в Западном Берлине никто не умер с голоду, вообще не было продовольственной проблемы. Почему такой ужас творился в нашей северной столице? Кто за это отвечает? У Солонина... Я, кстати, хочу ясно сказать, что я совершенно не его пиарщик, у меня вообще с ним некоторый конфликт, но меня интересует правда, истина. Я не хочу повторить разные банальности. Вот я нашел эти цифры, я хочу разобраться, почему Ленинград так снабжался. Я добавлю, что всего фактически вот то количество муки, которое завозилось, для этого нужно было использовать одну баржу. А на Ладоге был большой... флот, большой транспортный флот. Там было несколько сот судов. То есть, если бы 3 баржи за ночь проходило с одного берега нашего на другой наш берег и привозило хотя бы муку, то голода бы не было, и миллион людей не умер бы с голоду, самой страшной смертью, которая есть, это смерть от голода. Почему так было? Почему не снабжали? У вас есть какой-то ответ? Может быть, Сталин ненавидел северную столицу, имперскую столицу?
В первую очередь, я хочу его поздравить, потому что в интернете, вот в связи с его статьей как раз об этом, там каждый год существует некое сообщество вот, историков, и его номинировали на премию имени доктора Геббельса, и он был за соответствующий год удостоен вот этим интернет-сообществом Геббельсовской премии.
Но это способ клеймить, это не аргумент, понимаете? Нет, может кого-то другого сталинской премии наградить.
Если мы его стали пиарить, то давайте вот...
Нет, я его не пиарю, меня интересует истина. Пожалуйста.
А по поводу истины, я не читал эту статью Солонина, потому что не считал, нужно тратить свое время на данном случае на разбор этих вещей. Но, очевидно, в данном случае бросается в глаза следующее. Здесь, возможно, допущены следующие ошибки. Во-первых, нельзя говорить обо всей блокаде как об одинаковом периоде и о количестве переправляемого через Ладогу хлеба и других товаров, припасов, да, как одинаковым. И в первую очередь люди-то погибли когда? Они погибли в самый начальный период этой блокады. Они погибли, и голод начался в ноябре, в декабре. Уже в декабре умирают десятки тысяч человек. И дальше, 25 декабря, нормы хлеба были повышены. Когда
можно
они были повышены?
Ответить,
они
да,
были
я
повышены,
вас
когда началась дорога жизни.
Да.
И вот вопрос, почему же именно в эти первые месяцы Сталин не организовал? А здесь ответ у меня сходу очень простой. Во-первых, решение о том, чтобы начать перевозку по Ладоге, события же быстро развивались, оно было принято поздно, с точки когда запасов в Ленинграде уже выяснилось, что их нету. Ответственность властей очевидна. Надо было раньше считать и выяснять, что вы
город
будете делать.
Город был уже почти в блокаде, из него вывозили продукты, из него сахар вывозили, самый
блокад.
Калорийный продукт.
Дальше. Когда было принято соответствующее решение, выяснилось, что в Ладожское озеро оно очень трудное для организации этой операции, потому что ни причалов нет, фарватер надо углублять. Потеряли еще дней 10, и только 12 сентября пошла первая, соответственно, первые баржи отправились в Ленинград. И дальше навигация, она оказалась крайне короткой, до ноября просто в силу того, что немцы предприняли немедленно попытку овладеть Тихвином, и там же для того, чтобы просто не допустить подвоз к Ладоге, если бы они захватывали Тихвин, и они его захватили. Через два дня началась наша контрнаступательная операция, и вот одной из первых наших побед, когда удалось еще до начала наступления под Москвой, это была как раз вот эта Тихвинская наступательная операция. Как можно было к Ладоге подводить продукты, когда вот эти бои там шли? И были еще штормы на самой Ладоге, то есть очень много было дней, когда ни одна баржа не могла просто выйти. Никакого злого умысла за этим я, например, не вижу. Это все просто трагедия, то несчастье, которое случилось. Но обвинять в этом кого-то, как будто он специально это организовал, у историков таких нет оснований,
понятно.
Никто так не делает.
Понятен ваш ответ, хорошо, спасибо, это определенная позиция. Я только хочу одно сказать, вы сказали, что большинство людей погибло в самом начале блокады. Да, совершенно верно, потому что известно, что человек может выдержать 3 недели без еды, после этого он не выдерживает. Когда был украинский голодомор 1932-1933 года, в январе была телеграмма Сталина с требованием прекратить изъять все продукты, а через 3 недели пошла телеграмма начать снабжение. И у нас сегодня говорят о том, что Россия, Советский Союз помогал Украине. Да, помогал после того, как все было сделано, после того, как люди были сломлены, и весной 1933 года они уже поползли в колхозы вступать. Они не хотели этого делать, они вынуждены.
Но я согласен, Игорь Борисович,
поэтому
что
погибли
много
люди.
В Ленинграде жертвы вот эти жертвы февральские, мартовские, там же постой,
там уже меньше.
Более 1000 человек погибало.
Месяц,
это были жертвы дистрофии, потому что даже когда людям уже повысили и даже мясо стали давать в 42-м году, уже было поздно, многие погибли в силу того, что их невозможно было отпоить, откормить, спасти.
Юрий
и даже создаваемые санатории, которые там, через которые 69 тысяч рабочих прогнали, чтобы на повышенный паёк их посадили, они многим не помогли.
Давайте примем звонок,
спасибо.
Пока еще немножко времени. Валерий, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Ваш вопрос. Пожалуйста, Валерий.
Сорвался?
Сорвался. Ну, значит, тогда не судьба. Значит, в следующий раз будет.
Игорь Борисович, мне вот заключение немножко мы время потратили на обсуждение каких-то вопросов, но все-таки не порадовались относительно этого праздника.
Порадоваться
и
с этим нет проблем.
И не вспомнили тех людей, кто погиб, обороняя Ленинград.
Но вы мою функцию хотите выполнить, а я хочу спросить, как снабжалось руководство города? Вот в условиях массового голода, в условиях... людоедство, прямо скажем, которое было в Ленинграде. Там за один месяц больше тысячи...
Вы имеете в виду было, было осуждено. Жданова или
да,
вообще?
Как снабжалось руководство
вообще
города?
Почему
Жданов лечился от ожирения там и так далее?
Ну, я не знаю об этом ничего. Но,
это, правда,
понятно,
были нервы, на самом деле, но это было.
Любого периода, я думаю, что в любую эпоху элита устанавливает себе повышенное некое содержание. Да? Я думаю, если бы сейчас...
То есть для вас это нормально?
Сейчас у нас возникла бы необходимость перейти к карточной системе, то против нее были бы прежде всего чиновники или те люди, кто считает, что если у него много денег, он может поедать ананасы и рябчиков, а пусть кто-то там, чьи-то дети, бедняков умрут с голоду. Они были бы, конечно, против. И удалось бы сегодня, например, организовать ту степень жесткости, что в 1941 году. Я сомневаюсь. В Советском Союзе вот эта вся карточная система, она вся была разной. И вот эти так называемые привилегии, они были установлены. В первую очередь, вы посмотрите даже на сами нормы пайков. Я не говорю о партийном, в данном случае, прослойке этого руководства города. А просто рабочий получает больше, чем иждивенец. Это справедливо? Или это привилегии? Женщины и мужчины, допустим, уравнены в пайке, но мужчина же тратит больше калорий. Значит, что? Это уже дискриминация? Мужчины первыми должны умереть, потому что определенное неравноправие.
Вот, я отвечу коротко. Возможно, дифференциация, а возможно, поляризация.
Чиновники, безусловно, имели привилегии,
ну, то есть
которые выражались в повышенном снабжении. И в этом я не вижу большой проблемы. Так было во всех войнах, во всех странах, и в мирное, и в какое угодно время.
Но так не было хотя бы в Первой мировой войне, потому что в Первую мировую войну Россия была единственной воюющей страной, где не было продовольственных карточек, и снабжения хватало для всех. Поэтому это уже неверно. А всего через 20 лет коммунизма
была, что, значит,
город умирал
на всех хватало. От голода. Инфляция-то была.
Инфляция?
И за время войны рубль подешевел настолько, что вот он, пожалуйста, в феврале начались уже очереди за хлебом и голодные бунты.
Но с приходом большевиков в Питере начался голод. Хорошо, а сколько вообще было попыток снять блокаду, и когда, наконец, блокада была прорвана?
Блокада была прорвана в январе 43-го года, и то есть мы сегодня вспоминаем, с одной стороны, юбилей вот этого прорыва 43-го года, операции «Искра», и окончательное снятие 44-го года. А до этого были попытки прорыва, их было несколько, и среди них очень крупные были попытки. Во-первых, так называемая Синяевская операция 41-го года, это несколько месяцев бесплодных боев, в которых просто перемалывалась наша и немецкая живая сила. Но у нас потери были выше многократно. Дальше была Любаньская операция в 1942 году. Трагическая операция, в которой погибла, в конечном счете, вторая ударная армия Власова. Она же погибла, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда. Дальше в августе, на октябре была еще одна Синяинская, так называемая,
Юрий Александрович,
операция.
Вы не успеете все операции перечислить.
И вот
время
только
наше
после
заканчивается.
Этой, да, это большие операции. Да. И вот только после этого, в январе 43-го, была операция «Искра».
Не остается
вечная
только напомнить
слава
нашим слушателям. Вечная слава. Особенно я хочу подчеркнуть, что за две недели до снятия блокады 20 улиц Ленинграда вернули историческое название. Невский проспект опять стал Невским, а теперь Ленинград стал Санкт-Петербургом опять. Всех потом.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 вечера по Москве наступит время Че.